А что происходит дальше с этим местом? Французы думают, у немцев какая-то хитрая идея. Какая хитрая идея? Обойти линию Мажино сзади.
100%.
100%. Соответственно, что они делают?
Настраивают,
да. От деревни Стонны. Они от нее отходят. Они от нее просто отходят назад и строят новую линию обороны фронтом на север, чтобы прикрыть линию Мажино. А немцы двигаются дальше. Они двигаются дальше назад.
Немцам это только и надо было,
собственно говоря. Да, немцам только и надо, и для них это, в принципе, был просто отличный вариант. Они потом подтягивают пехоту и высвобождают 10-ю танковую Гроссдойчланд, двигаются дальше. А им, в принципе, сыграли прям, хотя вроде бы все как по учебнику, что ни в коем не надо вот бить контрудар. Опять же, в чем упрекает красных командиров? Не надо было бить контрудара, надо было вовремя отойти, вовремя занять оборону, только для того, чтобы в правильном месте занять оборону.
Надо знать, куда немцы поедут.
Да, надо знать, куда поедут немцы. Потому что следующая водная преграда дальше идет, что Самбра. Опять же, экономия денежек. Что делают, на чем сэкономили французы? На саперах, на несчастных саперах, которые что должны? Они как бы в поте лица должны в труде махать лопатой. Нефиг им давать моторизованную технику. Они у них не моторизованные, они у них на лошадках. И пока они доберутся до нужных точек, дальше на следующих там водных преград, там несколько разнокалиберных речек, в том числе там на Самбра, немецкие танки успевают до них добежать быстрее, захватить переправы неповрежденными. И это на самом деле становится вообще просто ключом ко всей кампании. Казалось бы, сэкономили
какие-то жалких,
жалкие грузы. Я думаю, что как бы один батальон танков Б-1 стоил больше, чем вся, так сказать, техника для всех саперных подразделений Франции. Ну, сэкономили. В итоге, как бы, саперы не успевают. А у Гудериана понтоны-то сзади на Маасе. И даже если он их там быстро снимут, построят временные мосты, пока эти понтоны дотащат до следующих водных преград, будет уже обстановка оперативная изменится. Но при этом есть человек, которого можно похвалить во всей этой компании. Зовут его Жан-Жозеф Мари Габриэль де Латер де Тассиньи. Это был тот самый человек, который потом в Карлсхорсте подписывал вместе с Георгием Константиновичем капитуляцию Германии. При этом, когда говорят, что вот Кейтель там своим жезлом вошел, эти тоже нас победили, вот в отношении конкретного Тассиньи можно было сказать, да, победили. Почему? Потому что как раз вот до Тассиньи он был хотя бы 1889 года рождения. Он был помоложе, принял командование 14-й пехотной дивизии в январе 1940 года. И там,
юный практически.
Да, практически юнец, мальчишка. Значит, уже немцы готовятся к плану роты, то есть следующему этапу. Ну, как бы, скажем так, это дальний план пока еще. Но тем не менее, их интересуют переправы на Айсна. Еще одна речушка, тоже прославлена Первой мировой войной. Они, как бы, вперед бежит Гудериан, а, что называется, во фланг идут, так сказать, пехота, которая пытается, значит, захватить плацдармы и создать благоприятные условия для дальнейшего развития операции. И тут им противостоит как раз Тассиньи, который, что называется, ветеран Первой мировой войны, ветеран, как написали бы в советских книжках, подавление, сопротивление, там, так сказать, угнетенного там, марокканского или африканского народа в межвоенный период.
Ветеран горячих точек.
Ветеран горячих точек, такой он еще израненный там, и тем не менее он здорово немцам вваливает, причем вваливает в том числе с помощью танков. То есть, то, что французы размазали свои танки, им позволяло одерживать тактические победы, но, к сожалению, уже на второстепенных участках под руководством достаточно толковых командиров. И Тассиньи с использованием танков выносит эти плацдармы. Он набирает, в Википедии написано 2000, но это все же чуть-чуть им леща надо урезать. Реально все же, по-моему, набрал где-то 800 пленных. То есть, только пленных он набрал 800. Пусть там из пехотных частей немцев, но это тоже весьма ощутимое количество. Это, в общем, хорошее такое, как бы,
То есть он плацдарм сбросил в реку, да,
грубо говоря? Да, он посбрасывал плацдарма в реку, он устроил, так сказать, немцам побоище. Вот кто действительно вот то, что подписывал в Карлсхорсте именно он, вот он этого 100% заслужил, потому что вот он в этой всей кислой ситуации дрался как лев. Мы не можем предсказать, конечно, как бы он играл, окажись, например, командующим армией там, или группой армии, потому что вообще, конечно, французы начали менять командующих. Угу. Там как раз вот этот вот прорыв на Седане был стык двух армий, 9-й и 2-й. И вот командование 9-й армии они сменили. То есть, они посадили там человека, такого Анри Оноре Жиро, тоже, так сказать, человек немолодого, но помоложе, чем основная масса, и он уже прокомандовал армией буквально 3 дня. И к нему прямо на командный пункт въезжают немецкие танки и берут его в плен. Ну, в итоге это попытались присвоить это наименование 6-я армия. Они пытаются создать пробку. На самом деле, если вот так вот смотреть на то, как делали, что делали французы, они делали, в принципе, достаточно правильные вещи. Они пытались вот этот вот прорыв, они его пытались заткнуть, создать такую пробку. Они пытались создать пробку из бросаемых в бой резервов. Частично они, конечно, перемалывались. Они попытались вот эти вот дивизии, танковые дивизии резерва использовать ну, практически как пехоту на следующем водном рубеже. Ну, естественно, из этого ничего не получилось. Имея батальон пехоты там и 40 километров фронта, это была, что называется, совершенно бестолковая затея. Следующий заход на победу – это был контрудар дивизии под командованием Деголя, будущего знаменитого политического деятеля. Причем надо сказать, что
военного.
Военного и политического деятеля. То есть он нам известен, что называется, памятником у гостиницы «Космос». Начало его взлет. На самом деле, он, конечно, попытался еще в 30-е годы написать письмо, так сказать, книгу о том, что вот как новая механизированная армия, но не надо, конечно, преувеличивать значение. То есть, вот такого вот, на мой взгляд, видения глубокого, какое было там у немцев, другие военные теоретики все же не демонстрировали относительно реальных, так сказать, строительства танковых соединений. Но, тем не менее, Деголь, вот эта вот дивизия формировавшаяся, у него батальон мотопехоты ездил на автобусах. Ему еще дали, помимо штатно полагавшихся ему батальонов Б-1 БИС, толстобронных и гочкисов, ему дали еще определенное количество СОМУА. То есть, на самом деле, это была самая сильная танковая дивизия на момент, когда она вступила в бой. Но она тоже страдала от тех же самых проблем. Длительный марш, Б-1 БИС выжирают горючее. И что происходит? На самом деле, следует достаточно вроде бы результативный контрудар, но у Деголя мало пехоты, соответственно, занимает плацдарм, и у него остается вот этот вот батальон на автобусах, который он единственное, чем может его оборонять. А немцы, естественно, подкрадываются, начинают долбить свои мотопехоты, которых у них много. В этот момент еще Б-1 заканчивается горючее, а впереди, на самом деле, у Деголя был шанс, как говорится, выбить страйк. Страйк был в лице командного пункта, где собрались в одном месте Гудериан, Кирхнер, командир 1-й танковой дивизии, и барабанная дробь Клейст.
Командир танковой группы даже.
Да, то есть, в принципе, он мог выбить просто страйк, если бы доехал до этого пункта и, что называется, раздавил бы будущих
триумфаторов.
Да, будущих триумфаторов. То есть, тогда никто не знал, что они будут триумфаторами. Но Б-1 заправляются, вперед отправляются гочкисы, естественно, как говорится, гочкисы немцы перестреляли без особых усилий. То есть первый удар, когда Б-1 еще имели горючее, он прошел успешно, и еще и, так сказать, отскакивали снаряды от Б-1. Ну, то есть, это традиционная история, вот как бы от Б-1 отскакивает, но к моменту, когда нужно было выбивать страйк, Б-1, что называется, стояли, заправлялись. Соответственно, от гочкисов отбились. Потом, когда заправили Б-1, пытались продолжить. Вот тут уже поставлены были зенитки, и ничего не получилось. Ну, тем более, ловить, откровенно говоря, с одним батальоном мотопехоты было нечего. То есть, он большего достичь на самом деле не мог. Но, тем не менее, у немецкого командования, которое тоже не все было, как говорится, молодыми да ранними. Тут как раз-таки один из парадоксов заключался в том, что Верховное командование начинало в какой-то момент дергаться и говорить о том, что ай-яй-яй-яй-яй, как же так. То есть следует вот 17-19 мая это контратака де Голля, но реально она все же не оказывает практически никакого эффекта на продвижение, именно ввиду того, что немцы тратят минимальное время на то, чтобы от него отбиться.
Это то, как он красиво говорил, что он завтракал в замке, отбитом у немцев, на расстеленном немецкой в качестве скатерти немецком знамени.
Ну, это, конечно, жест красивый, но, откровенно говоря, как раз-таки вот в отличие от некоторых других, де Голль демонстрировал вот эту методичность. То есть, мы не будем атаковать вечером, мы атакуем... Так сказать, с утра, потому что, кстати, чем еще показателен прорыв через МААС, он начался не с утра, вот этот вот удар Гудериана, удар именно вот пехотный последовал в 4 часа, то есть в 16 часов, то есть с утра, так сказать, ожидается, удар его не следует, дальше бомбардировка, обстрел артиллерии, причем довольно короткий налет, где-то 50 минут. Ну, относительно короткий, опять же, по меркам танковых соединений долгий. И в 4 часа бьют. То есть, на самом деле, такой немножко неожиданно, вроде бы мало остается времени светлого, но, тем не менее, немцы бьют и, по сути, выигрывают, потому что они уже ночью навели мосты, и пока французы, так сказать, телились тем, чтобы как нам контрударить, тут-то уже и танки переправились. И что делать дальше? Как я уже говорил, бельгийцы... были в этой всей истории главными вредителями, диверсантами и балдуями. У бельгийцев фронт...
Зато у них шоколад, кстати, вкусный.
Ну, не знаю, как говорится, бельгийский не помню. А так, у них фронт 40 километров. На нем у них 10 дивизий по 4 километра, прям Курская дуга, как бы, ну, легко можно...
Какое там Курская дуга? Отдыхает Курская дуга.
Курская дуга отдыхает. Рядом стоит британский экспедиционный корпус. Казалось бы, вполне корректно сказать, ребята, мы тут будем стоять, держать проклятых бошей, а вы идите там, сражайтесь, британского экспедиционного корпуса. Под командованием Гортон, Джон Стэндиш Горт. Появляется вполне здравая идея. Вынуть из Бельгии британский экспедиционный корпус, перебросить его в район Арраса и нанести максимально сильный контрудар. Но бельгийцы говорят, нет, мы не будем занимать более широкий фронт, как говорится, ну, вы уж как-нибудь сами, вы, как говорится, настоящие мужики, вы что-нибудь придумаете. В итоге под Арас отправляются всего, по-моему, две пехотные дивизии, отправляются там, батальон этим «Матильд», толстобронных, которые, значит, немцам как раз-таки стали для них, мягко говоря, неприятным сюрпризом, но ввиду того, что переброски-то осуществляются медленно, собрать для реального контрудара удается малой силы довольно. То есть, по сути, в этом контрударе под Арасом, помимо толстобронных «Матильд», если, опять же, всегда надо считать, кто еще участвует в контрударе, потому что одно дело там... Это даже сотня танков.
Обыватели любят считать танчики.
Да, вот
танчики привлекают, манят.
А если посчитать артиллерию, там еще что-то, тут ситуация-то вырисовывается менее радужная. И контрударяют они по 7-й танковой дивизии.
Того самого.
Того самого Роммеля, который уже получил название там дивизия «Привидение» по итогам, который... Нет, он там...
Дивизия «Призрак».
Да, сам себя да, не похвалишь, ходишь как оплёванный. То есть, когда мы прорвались через продление линии Мажино у Мобежа, они назвали, что мы прорвались через линию Мажино, хотя понятно, что это было как бы укрепление гораздо слабее, откровенно говоря, и прорыв через них не был таким уж прям неиллюзорным подвигом. Но, тем не менее, они прорываются, уходят к Арасу, и здесь, опять же, есть разные мнения относительно, так сказать, вот этого обстоятельств контрудара, в том, что Роммель, как говорится, его первую фазу прозевал, то есть последовал удар, и Роммель оказался застигнут врасплох. Ну, может быть, своя правда в этом есть, но Роммель находился, опять же, на передовой, и он сразу же отреагировал на ситуацию, сразу же, опять же, связался по радио с артиллерией, с зенитками, и когда англичане понеслись дальше... И встретил уже, так сказать, огонь зениток. И прямо скажем, в общем, «Матильды» горели. То есть, как бы зенитки 8.8 стали крайне эффективным средством и против Б-1, толстобронных, там броня до 80 мм практически КВ, так и против Матильд. И тем более их было не так много, и контрудар проваливается. Что делать дальше? Дальше у англичан было секретное оружие в лице территориальных бригад, но без артиллерии. Они переправляются через Ла-Манш и отправляются занимать, значит, оборону где-нибудь там на подходящих рубежах, но опять же на широком фронте, там, с малым количеством артиллерии, и, откровенно говоря, шансов уже маловато. В этот момент идет замена, как говорится, команды. Вообще, здесь надо еще такую как бы ремарку сделать, что в промежутке 16 мая следует первый стоп-приказ. То есть, когда прорвались через Маас, образовали плацдарм, двигаются вроде бы дальше успешно, Рунштадт, командующий группой армии, отдает стоп-приказ, останавливаемся, перегруппировываемся, и фактически Гудериан, нарушая приказание, он это расценивает как вот силовая разведка. И эта силовая разведка привела к захвату плацдармов на следующих водных рубежах. И как раз-таки Клейст отправлялся к Гудериану, чтобы ему вставить пистон за то, что он...
Своевольничал.
Да, своевольничал. И поэтому у де Голля появилась возможность выбить сразу страйк. Ну, вот не срослось. Понятно, что, может быть, они бы улетели на Физлершторхах, но шанс-то был. Но, конечно, немцы побаивались. То есть, верховное командование побаивалось, что противник начнет действовать правильно. То есть, он начнет яростно контрударять.
Тем более, ударчики-то были. Вот,
кстати, ударчики были, но их эффективность была много ниже. Если бы у французов были механизированные соединения, эквивалентные по возможности, то есть не один батальон, например, а пять, включая мотоциклетный, то тогда картина бы была намного более опасная для немцев, потому что действительно подтягивание с разных сторон резервов. Так, на самом деле, происходило все достаточно хаотично. То есть, они вбрасывают, перекидывают вот эту переброску комбинированными маршами, она приводила к тому, что, например, там еще одна, по-моему, вторая вот эта дивизия кирасирская, то есть, вот эта вот танковая дивизия резерва, то, что корректнее называть, она вообще попала под раздачу буквально с тыла. То есть, она двигалась в колонне, и в конце находились артиллеристы, и в них въезжают немецкие танки, их начинают грызть, грызть дальше мотопехоту, потом доходит до Б-1, Б-1 им, так сказать, дают отпор, но, тем не менее, оказавшись вот так вот неожиданно, то есть, люди едут, что называется, в порядках, как говорится, не боевых, и они фактически рассеялись, и помаленьку их перебили, вот эти танки, именно из-за того, что вот это вот быстрое продвижение, вот. Проблема была в том, что движение было настолько быстро, что любые контрмеры, они запаздывали. То есть, может быть, если бы был стоп-приказ, у французов был бы какой-то шанс отбиться. А так бросают одну дивизию, другую, третью, и они ложатся костьми. И резервы исчерпываются. Есть только вот эти жалкие там какие-то территориальные бригады, у которых вообще, ну, что один шанс, никакого шанса. Тут может возникнуть вопрос, а как у них вообще могли быть какие-то шансы? Они же думали наверняка, что пойдут на Париж, как в 14 году. Нет. Они захватили пленного немца, который сказал им всю правду. Он им сказал всю правду, что Гудериан на Париж не пойдет, а пойдет к Ла-Маншу. То есть, они знали, куда пойдут следующие.
То есть, пацаны какой-то пленный был, да?
Да,
не,
то есть...
Не солдат имеется
в виду. Ну, да, то есть, может быть, там не какой-то там, естественно, что называется, высокопоставленный, а так вот это вот... Они видели, куда, собственно, двигаются немцы. Они себе представляли, что они двигаются к Ла-Маншу, они знали, что они идут к Ла-Маншу, именно благодаря вот этим показаниям плена. Но начинали уже думать о том, что мы будем делать, что будет следующим ходом, понятно, а что с этим делать, непонятно. И тут произошел эпизод, значит, с одной из территориальных бригад. Булонь. Значит, пытаются оборонять Булонь.
Город. Это же почти уже все.
Да, это уже практически... Нет, реально они выскочили, если говорить, что во сколько они там прям вот вышли к английскому каналу, то есть к Ла-Маншу, они вышли 20 мая.
10 дней.
То есть, реально от 10 мая до 20 всего 10 дней. И они реально их обрезали. Значит, что происходит? Это к вопросу, опять же, англичан. Вот эта вот территориальная бригада, Она отходит к Булоне. Казалось бы, должна встать стеной. Рядом какие-то остатки французских частей, которые пытаются там встать стеной. Тут появляется кавалерия в лице английских эсминцев, которая стреляет по берегу. Англичане грузятся на эсминцы и вжух. То есть, мне вот, когда я про это читал, ну, я уже не так давно это перечитывал, у меня сразу ассоциация фильма «О чем говорят мужчины?» Как можно оставить любовницу в первый раз? Можно вот так вжух. Вот так же и здесь, что называется, погрузились на эсминцы и вжух. Ну, это, с одной стороны, конечно, спасали во имя обороны метрополии, тут тоже можно понять, но в целом, это, конечно, показывает в том числе и увеличивающийся разлад. В этот момент они меняют, значит, на переправе, то есть, коней, они меняют командование, появляется новый верховный главнокомандующий, Максим Вейган, год рождения 1867.
Да, более опытного человека нашли.
Нашли еще более опытного человека. При этом я не могу сказать, что, в принципе, это был человек, который, ну, совершенно там был недееспособен. То есть, он начал давать вполне толковые приказы, то есть, попытаться ударами с двух сторон соединиться и отрезать немцев, которые вышли к Ла-Маншу, но осуществлять их было, по большому счету, уже нечем. И здесь я не могу сказать, что там Вейган был, ну, вот, что называется, виновником всего дальнейшего случившегося. И, ну, престарелый, конечно, человек был, и, может быть, какой-то более, что называется, молодой, энергичный, может быть, лучше бы что-то сделал. Но, честно говоря, уже к моменту, когда он приходит, Вейган...
Поздно пить боржоми.
Да, уже боржоми было... Поздновато, конечно, там, если почитать, там, как там, Черчилль прилетал во Францию, там какие-то вот эти панические настроения о том, что шеф все пропало, гипс снимают, там пациент уезжает. Там, то есть, вот такие вот, как бы, конечно, были катастрофы, но это все же в мемуарах изложения. То есть, так вот какие-то ходы элементарно на уровне там, попытки заткнуть бреши, они, с одной стороны, разумные, с другой стороны, предпринимались медленно и несоответствующими средствами. И понятно было, что какие-то там, что называется, при расходовании резервов вот на это вот продвижение в Бельгию, при расходовании там какой-то даже пехоты, вот бросанием ее под паровой каток, потому что там, если почитать вот эти вот эпизоды, опять же, вот я очень не люблю тезис о том, что французы не хотели воевать, что они, как говорится, быстро сдались и прочее. Они пытались воевать. И они буквально в смысле, но расложились костьми, когда пыталась какая-то пехотный полк, какой-то по полкам, точнее, дивизия пытается выйти на назначенный рубеж обороны, танки это опережают и в них вмазываются, и там от там, пехотной дивизии численностью свыше 10 тысяч человек остается там 1200. То есть, их просто буквально, что называется, размазывают и разбивают. При том, что там дивизия там, с каким-то опытом, там, в том числе там, в колониях, там еще что-то. То есть, какие-то не совсем уж зеленые юнцы, но тем не менее их раскатывают. И вот раз за разом происходит это раскатывание. И там с тем же Деголем тоже. Вроде бы человек достаточно грамотный, как позднее все показавший как вполне адекватный с точки зрения командования, но ничего вот тем, что у него было, сделать не мог. И здесь вот эта вот организационная структура, которая, казалось бы, вроде бы не самый, не первостепенный вариант, но когда один батальон, это один батальон, он молниеносно пожирается задача элементарной обороны фланга и обороны там промежуточного плацдарма какого-то. И здесь уже можно сколько угодно считать вот эти вот толщины брони, там, С-35 и там Панцер-3, но когда батальон все, танки могут, да, приехать куда-то, но удержать-то они не могут. Поэтому они приехали, вернулись обратно, когда приехали во второй раз, их встретили зенитки. И вот так во всем. И, собственно, вот происходит дело, вот это вот катастрофическое развитие событий. Дальше, значит...
Вот если бы они взяли все-таки экспедиционный корпус и бросили во фланг, вправо немецкого клина.
А, ну вот
там же была, по-моему, танковая дивизия у них.
Да, да, да. То есть, вот как раз-таки потенциал был Но здесь был вопрос именно в том, что это все были массе своей все же пехота. А после того, как снизилось давление в воздухе, то есть на самом деле авиацию союзников ее постепенно-постепенно перемалывали и дожимали. И немцы начали активнее работать по железным дорогам. То есть как можно быстро перебросить пехоту? Даже при том, что, понятно, дорожная сеть Европы очень плотная. Мы все понимаем, что это как бы не, что называется, не Киевский округ. Это, что называется, часто натыканы. Но когда по ним систематически работают, бомбят, то возможности меньше. Какие-то эшелоны они элементарно застревают. Но, в принципе, если говорить о том, что делать, как говорится, идеи за союзников, то, конечно, изъять экспедиционный корпус и использовать как ударный кулак, именно как основной массой. То есть, если, что называется, выстроить бельгийцев и поставить за ними заградотряды.
С пулеметами.
Да, с пулеметами. Желательно, что называется, выписать за большие деньги у товарища Сталина. Ну, ладно, извините, это шутка, но факт тот, что проблема была именно то, что не хватало вот этой вот возможностей, вот эти вот козыри. Это вот если позволено мне будет использовать вот этот карточный термин, те козыри, которые накидали в Бельгию, их оттуда изъять, потому что корпус Приу попытались изъять, но его, опять же, попытались изъять уже будучи побитым в столкновении с Гепнером. То есть тут как бы танковое сражение, оно, конечно, шло не в одни ворота, и корпус, он там он был охвачен с фланга, был вынужден отступать, и самое главное, он массу тех машин, которые можно было отремонтировать, он побросал. Поэтому, когда этот корпус ПРУ, который с формальной точки зрения у него неплохая оргструктурка и у него неплохие танки, но от этого всего осталось уже мало что. По нему, поскольку понятно, что танки там авиация не убивает, но, например, мотопехоту, авиация, потому что по ПРУ работал как раз Рейдгофен. Вот эти вот бомбежки, они, конечно, выбивали в том числе личный состав, тылы. И что происходит? Его пытаются перебросить для того, чтобы он тоже, кстати, поучаствовал в боях там, в формате контрудара, заслона, как-нибудь, но он уже потерял былые возможности. И его переезжают и двигаются дальше. И в итоге имеется 3 танковых корпуса, которые несутся на всех парах к Ла-Маншу. В итоге 20-го выходят, а там 23-го, 20 мая, 23-го Булонь. А дальше следует, что лорд Горд говорит, отходить в Дюнкерку. И здесь, на самом деле, уже идут инсинуации насчет упущенных возможностей немцев. То есть, что произошло? Немцы прорвались под Седаном, дошли до Ла-Маншу, сметая все на своем пути, и образовался такой как бы большой мешок, в котором реально около 1 000 000 человек.
Но это на суперокружение.
Это суперокружение, но это полуокружение, потому что за спиной все же есть.
Подвоз еще есть,
да? Да, есть эсминцы, которые могут прискакать и выполнить роль мустангов и кавалерии. Но немцы могут вот эту вот всю массу, пока она не успела отойти к Дюнкерку, и ударить, отрезать и образовать еще один котел. И тут идут инсинуации относительно стоп-приказа, который якобы Гитлер издал, чтобы пощадить англичан, дать им, что называется, сигнал, что он на самом деле добрый, мягкий, пушистый, готов идти на мир. Реальная история, как всегда, гораздо более такая прозаическая, а прозаичность она заключается в том, что, во-первых, из УКВ был такой человек Кейтель, позднее казненный после войны, он воевал как раз в тех местах, где в тот момент находились немецкие танки, и он прекрасно знал, какая там поганая местность. То есть, там местность такая заболоченная, то есть, в общем, там танки могут увязнуть. Еще вот, автором стоп-приказа все же был Рунштадт, то есть, это было немецкое военное командование, а Гитлер фактически подтвердил его. То есть, это было решение все же военных, и оно имело под собой вполне зримую основу. Потому что о чем думал тот же Рунштадт? Он же думал не о том, что, как говорится, британский экспедиционный корпус пойдет к Дюнкерку в надежде на то, что погрузят и вывезут. Он боялся, то есть худший сценарий, по мнению, по их мнению был, в том, что вот эта вот вся масса, которую прижали к морю.
Ну, еще не прижали.
Ну, на самом деле, если брать вот стоп-приказ, то в тот момент уже на берегу танки стояли. Если эта вся масса ломанется на юго-запад и попытается соединиться с основной массой французской армии. И немецкие танковые дивизии, которые в тот момент просто, что называется, выстроили такой достаточно жидкий заслон на их пути, если они будут еще в состоянии, так сказать, наступления, угу, то их могут опрокинуть и, что называется, добежать и объединиться с основной массой французской армии, образовать сплошной фронт и дать следующий бой. Поэтому стоп-приказ. Останавливаемся, укрепляемся. Ну и, строго говоря, вот это вот в течение там 10 дней, как говорится, без сна, без отдыха, постоянное движение, как говорится, под первитином, период, оно тоже имело свои пределы. И нужно было действительно, так сказать, сделать передышку. Она была, приказ был в целом, как бы стоп-приказ его хоть и осуждают, но он, в принципе, он был разумным и объяснимым. Нельзя сказать, что прям вот это была какая-то невероятная глупость, которая вырвала у немцев еще более блистательную победу. Это было решение, соответствующее неопределенности ситуации. Потому что понятно, что если, так сказать, заглянуть в голову тех, кто там принимал решение, тот же там Горд или там Айронсайд, начальник имперского генерального штаба английского. Но тут, да, можно там принять другие решения. Можно было, так сказать, более яростно ату его ату. Потому что на самом деле... Это же была командная игра у немцев. Вот был вот этот вот удар серпом, но одновременно большую работу делала пехота, которая нажимала. Вот опять же, бельгийцы же, они, конечно, так сказать, вели себя не очень в целом, но когда на них нажимает немецкая пехота, так сказать, с тяжелой артиллерией и с хорошей подготовкой, это, мягко говоря, ситуация кислая. Поэтому они не хотели один на один с ними оказаться, потому что осуществлялось давление с, так сказать,
с фронта.
Да, с фронта, да. И вот всех тех, кого окружали, их тоже сковывали с фронта менее ценными пехотными дивизиями. И, естественно, там эта командная игра заключалась еще, опять же, вот, окончание линии Мажино. Его же тоже, так сказать, достаточно крупный форт, по-моему, Лаферте. Его расстреляли зенитками, штурмовыми группами взяли, именно за счет для того, чтобы расширить вот эту вот брешь, которую пробили танки. Нельзя сказать, что все сделали танки и мотопехота. Очень много делала пехота. То есть, про пехоту, которая шла по следам, и пока у немцев была вот эта вышкаленная пехота, у них все получалось. То есть, у них там получалось во Франции, так сказать, получалось с точки зрения там, каких-то достижений Киева, Ленинграда, там, взятия Минска, там, доход до Ростова, до подступа к Москве. Это все, опять же, опиралось еще на вышкаленную просто пехоту, которая двигалась пешком. В том числе пешком очень быстро. Потому что тут нужно было для того, чтобы защищать фланги, надо было там отмахивать, наверное, там, что 50 км в сутки. Поэтому блицкриг – это именно командная игра. Но вот смена... Гамильяна Навейгана было 19-го, и буквально вот на следующий день уже был вот этот вот выход, и все. И здесь Вейгану уже пришлось играть вот эту вот почти безнадежную партию, о которой, думаю, мы расскажем в следующий раз, потому что тут осталось на следующий раз нам Дюнкерк. Что это было на самом деле? Там было, опять же, ну, фильм «Дюнкерк», он создает атмосферу. То есть, там понятно, что это не документалка.
Из всего фильма я запомнил только одно, что молодой человек, англичанин, хотел очень сильно в туалет. По-большому.
Да.
Вот этого... у него вот прям весь фильм, он вот...
Ну, в общем...
Минут 40 он, в общем, старался.
Ну, вот реально, так сказать, особенности боев на периметре, то есть, вот эти вот на подступах, то есть, что происходило до того, как люди оказывались в этих колоннах, грузящихся на корабли и суда, это тоже отдельный сюжет, и отдельный сюжет, вот этот план Красный, да, Рот, то есть, последний шанс Франции, то есть, когда французы реально попытались упереться и дать свой последний бой, как говорится, last stand. Но это вот на следующий раз. Ну, а так, что еще можно сказать, это вот, что было пропиарено, но достаточно провально, это высадка воздушных десантов в Голландии. То есть идея-то была неплохая, то есть там с захватом мостов, там, то есть как голландцы же собирались, так сказать, не упираться на границы, а отойти, что называется, образовать такую как бы более плотную оборону, так сказать, наиболее ценной части страны. И вот как бы нарушение этого плана – это была вот высадка. И, естественно, вот эта вот высадка большого количества, так сказать, десанта, она, мягко говоря, была не слишком успешной. Ну, то есть, высадиться-то высадили, но десант сразу попал под довольно сильные удары. И, можно сказать, был в двух шагах от полного разгрома. То есть, такое общее течение кампании, оно позволило, так сказать, немцам потом, позднее, пропагандистском угаре, так сказать, показывает, что это вообще там было.
Вундервафе.
Да, вундервафе. А так, конечно, вот, когда читаешь, очень много вот, бельгийцев. То есть, конечно, когда пошло совещание, что делать? То есть, прорываться, не прорываться? То есть, что было против прорыва? Так сказать, бельгийский король сразу пошел по линии «Кац предлагает сдаться». То есть, он как бы вот, то есть, он не собирался участвовать. Вот, ну, с другой стороны, конечно, объяснимо тут покидать свою территорию, но вот реальная толковая идея была – это всем вместе, вот тем, кого прижали к морю, идти на соединение с главными силами и дальше образовать там новый фронт и дать бой.
Так то, что, чего как раз боялись немцы, собственно говоря.
Да, по сути, они боялись, и то, что они там дрались там, с Тассиньи за эти плацдармы, они как раз думали о, так сказать, завтрашнем дне. И последний шанс, что называется, спасти Францию как страну, он заключался именно в том, чтобы дать этот бой. А так, англичане начали неудержимо тянуть к морю. И вот, вот такое вот сосредоточенное действительно действие, оно не получилось. Хотя, если вот этот вот решительный рывок, он мог, может быть, так сказать, добился бы какого-то результата, потому что именно вот в формате рывка всеми силами, может, на узком фронте, удалось бы проскочить между немецкой пехотой, которая неуклонно двигалась, и, соответственно, ушедшими к Ла-Маншу танками. Можно было где-то продавить и выйти. Но это, опять же, это гипотетически, то есть мы можем, что называется, там это какие-нибудь оперативно подготовленные люди могут там сыграть это на картах и проверить, но это вот, пожалуй, был действительно последний шанс, потому что в тот момент вот этот вот удар, он рассекал армию Франции на две части. И одна из этих частей была как бы отрезана, обречена на избиение. Потому что и так, на самом деле, вот эти вот маневры, сначала идем в Бельгию, потом выходим из Бельгии, вот эти вот метания туда-сюда, они привели к тому, что, конечно, к Дюнкерку отходили люди деморализованные здорово. То есть, они после вот этих вот маршей, ударов с воздуха, они были уже здорово деморализованы. Совершенно, конечно, не факт, что они были способны на какие-то вот эти вот решительные рывки вперед.
А мне, если честно, вот запомнилась вот какая вещь из рассказа. Вот в представлении обывателей наступление Гудериана, Клейста, там, Роммеля – это какая-то веселая и усилительная прогулка, как бытует, да, такое мнение. Да. Тут мы видим, что это тяжелые бои постоянные с форсированием водных преград, с уничтожением каких-то инженерных сооружений, бои, отражение контрударов, то есть такой прям
да, постоянный
бой практически. И как бы тут сказать, что это была легкая прогулка, но, мягко говоря, безосновательно.
Да, где-то там, конечно, с ними играли поддавки, там был эпизод, как раз вот корпус Гота, когда, по-моему, кстати, бельгийцы, они взорвали мосты и с берега реки ушли. То есть мост взорван, но все, как бы задача выполнена. Да. Естественно, подходят немцы, форсируют, как говорится, как на учениях, там строят или восстанавливают мостик и дальше топают. А вот там на Мась там действительно дали серьезный бой, но немцам удалось переломить ситуацию именно мотопехотой, штурмовыми саперами. Как говорится, такой небольшой спойлер, что тот, кто сыграл ключевую роль в форсировании под Масом, командир, по-моему, саперного батальона, где он погиб? В октябре 41-го под Москвой. То есть, его, как говорится, настигла пуля именно вот уже потом, на далеком тот момент Восточном фронте. Но, тем не менее, вот это было... Немцы к этому долго готовились. Именно готовились в плане выучки армии. Понятно, что план был реально сверстан где-то в начале 40-го года. То есть, вот, ну, и потом приобрел уже окончательные, так сказать, черты, и затем вот это вот стал такой вот, это вот классика, удар там через Арденны, который пытались повторить в 44-м, уже, естественно, ничего не получилось. Ну, и с другими задачами, на самом деле, в 44-м году. А тут был вот этот вот классический бросок, который вот именно в силу, опять же, я настаиваю на том, что ключевую роль здесь сыграла разновесовая категория подвижных соединений. То есть, если бы у Деголя был не, там, не его жалкая дивизия с одним батальоном, да, а был бы, например, корпус, ну, даже вот хотя бы масштаба корпуса ПРИУ, чтобы у него там было хотя бы 6 батальонов, ну, эффект был бы намного больше. Но когда эти, как говорится, соединения с нормальным количеством техники, хотя бы их наперечет, есть еще толпа отдельных батальонов танков, которые, да, помогли Тосиньи, как говорится, вломить тактически, но общий эффект был, конечно, разочаровывающий. Вот просто не было, как говорится, вот даже вспоминая 41-й, вот это вот формирование множественных корпусов. Ведь что-то из них сыграло. То есть, вот в итоге, кто взял Дубны и перерезал магистраль 48-го корпуса. Кем, кстати, командовал в тот момент, по-моему, как бы не 6-й танковой дивизии, как это как раз была в корпусе, а, по-моему, у Гота она была. И корпус Кемпфа уже в июне 41-го года. Кто добежал до Дубна? Советская 34-я танковая дивизия, сформированная весной 41-го. И вот когда этих танковых соединений много, пусть даже они там те еще инвалиды, можно добиться большего результата. Конечно, идеальный вариант – это иметь хотя бы равновесные. То есть, если бы французу было столько же механизированных соединений, они были такими же по своим, так сказать, ударным возможностям, история могла пойти другим путем. А так оказалось, вот эта борьба реально в одни ворота. Хотя, вроде бы, разница не очень большая.
Танков-то столько же, по сути. Да, даже, может быть, больше.
Да, танков как бы вот в том-то и дело, что танков как бы ну на фоне там ставят рядом даже какой-нибудь этот несчастный Гочкис. И рядом с единичкой. Он смотрится, конечно.
Даже с двойкой.
Да. Опять же, авиация. Вот возможность концентрировать там авиацию для ударов по мостам. Потому что, что бы ни говорили там по поводу там Жоржа, он, конечно, там 1875 года рождения, но что немцы навели мосты через МАЗ, от этих мостов зависит успех всей кампании, сказал Жорж. И направили на них все, что можно. Но это все сносилось. То есть, это сносились зенитками. То есть, англичан попросили послать бэтлы. Опять же, с горизонтального полета ничего не получилось. Кстати, у французов тоже были пикировщики. Но это пикировщики были морские.
Да. Они вот... Флотские.
Да, они...
Англичан были пикировщики, но тоже морские, флотские.
Да, флотские. То есть, они в нужное время в нужном месте не оказались. Из-за этого как бы все пошло наперекосяк.
Кстати, про авиацию Вячеслав Кондратьев писал хорошую статью в свое время.
Да, да, статья в «Авиамасте».
В 2010 году была, по-моему.
Да, она как раз была в плане вот этих вот мирно спящих аэродромов.
Да.
И, ну, и на самом деле...
И в ЖЖ он писал и про Дюнкерк тоже у себя. Так что, кто интересуется авиацией в той компании,
да, авиация. Тут главное
посмотрите.
Понимать, что немцы при формальном равенстве, ну, скажем так, близком количестве авиации, просто интенсивно ее использовали. И тоже, ну, про танки понятно, что на танках нельзя больше ездить, чем физически, а на самолетах можно летать чаще. И поэтому немцы просто за счет более частых полетов создавали более высокую, так сказать, плотность воздействия на противника.
Ну, и прямо скажем, немцы все-таки было качественное превосходство авиации. Французы, как и, собственно, мы, не успели просто банально перевооружиться.
Да, несмотря даже на поставки с Соединенных Штатов, то были какие-то эти Хоки.
Да, это был лучший французский истребитель, Хок-75, на самом деле.
Ну, да, вообще. да. Ну, что-то они, опять же, наколотили, то есть, те же там 40 самолетов там 10 мая, но это были, я бы так сказал, всполохи на общем достаточно кислом фоне.
То есть, сами-то летчики подготовлены были у французов очень неплохо. Прямо скажем. Даже Мельдерса сбили.
Да, как ни крути. Понятно, что как говорится, индивидуальная подготовка, тем более у них не было такого фактора, как вот это вот Версальские ограничения, то есть у них имелась возможность там, что называется, строить армию еще с 20-х. Но вот то, что они построили, оно, конечно.
Они поздно начали вот это вот насыщение современными машинами нового поколения.
Да, и вообще, вот и в том числе вот эта концепция, то есть темп битвы, вот как бы вот это как раз-таки может быть именно темп. Он как раз был, в том числе, зависел от возраста.
А про это можно, кстати, почитать у Булохова в истории авиации. У него была хорошая статья, называлась даже серия статей «Запоздалый рывок по алю» назывался. еще в начале 2000-х годов.
Пуалю – это что, бородачи, французские солдаты из окопов, да. Ну, в общем, на самом деле, было и финансовый кризис, и всевозможная куча финансовых проблем в середине 30-х годов, и все это сыграло. Но в итоге тут вопрос в том, что воюют именно, воюют, во-первых, воюют организационная структура, а второе – воюют пехотинцы, вот. Без мотивированной и профессионально подготовленной пехоты, никакое форсирование масса, никакие там отражения атак, контратак там Деголя, под Арасом, Матильд, это все бы не сработало. И даже прорывы через там, эти укрепления Мобежа, которые, так сказать, Роммель себе записал, как ну прям вот линию Мажино он прорвал там, красавец. Это все без мотивированной пехоты, она не работает, которая пусть даже посажена на грузовики и получила название там эти стрелки, у них это Шутцем называлось. То есть это вот основа.
Рулит учебно-боевая подготовка и большие батальоны.
Да, большие батальоны, именно большие моторизованные батальоны и хорошо подготовлены. Вот это пока этот подготовленный состав у немцев был, они, конечно, делали вот такие вот маневры, вот этот удар серпом там, на советско-германском фронте, там, окружение Западного фронта. Все это, опять же, было возможно только сочетанием там, саперы, мотивированная пехота, хорошая, так сказать, оргструктура, артиллерия и прочее, прочее.
10 танковых дивизий.
В смысле,
10 танковых дивизий.
Новых, да, ну да, новые, да, то, что они новые наформировали, и то, что он против нас двинули 4 танковых. Ну, кстати, во французской кампании участвовала с формальной точки зрения, ну, главную работу сделал Клейст, но реально там в итоге было 2 танковые группы.
Потом уже вторую сформировали, да.
Да, то есть это были, что называется, ну, это уже вот основную работу, конечно, сделал Клейст. И опять же, вот бывший кавалерист. То
есть, опять. Опять?
Да, вроде бы, да, вроде бы должен, что называется, призывать рубить
лазу.
Да, нет, да, рубить лазу и сому, как говорится, но нет, нет, он, как говорится, вот именно идеологию маневренного сражения. Очень много перетянули именно вот эти вот те командиры, которые говорили, надо двигаться дальше, 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 дальше. Вот это оно пересилило, так сказать, ретроградов, которые говорили, ой, давайте остановимся, смотримся, потому что надо было именно не останавливаться и рвать дальше.
Спасибо большое, да. Очень интересно.
Да.
Надеюсь, в следующий раз вы нам объективную историю Дюнкерка расскажете, наконец-то.
Да. Дюнкерк плюс вот ну, последний прорыв, шанс, да, говоря, да. План Рот. Как все завершил, почему, откуда взялось вишистское правительство.
Спасибо большое.
Да, спасибо, всего доброго.
Всего доброго, друзья, до новых встреч.